Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная передача из нашего давнего цикла «Скорость стука. Доносы». В одной из прошлых передач мы обещали вернуться к разговору о городе Староконстантинове по некоему интригующему поводу. И вот сегодня выполняем обещанное. Из киевской студии «Свобода» в передаче участвует разгребатель славных староконстантиновских древностей, профессор Северо-Западного университета Чикаго Йоханан Петровский-Штерн.
Йоханан любезно предоставил нам найденный им в киевских архивах документ, который мы сегодня и обсудим.
Его высокопревосходительству господину киевскому, волынскому и подольскому военному генерал-губернатору, генерал-лейтенанту и кавалеру Бибикову, жительствующего в городе Житомире староконстантиновского мещанина-еврея Мошка Ицкого, сына Бланка, прошение. Житомирская жителька-еврейка Фелькенштейн, имея со мною в Волынской гражданской палате исковое дело, в присутствии оной, между прочим, изворотными словами упрекала мне по-еврейски принятием детьми моими господствующей православной греко-российской веры, называя оную поганую, и что они сдохнут, и я сдохну в той вере. При каковом ругательстве находился кто-то из Петербурга и сказал ей, «Можешь ли ты ругать его, когда он имеет в Петербурге сына, Александра Дмитриевича Бланк, который в той вере есть медиком хирургии и пожалован чином коллежского асессора, а также женат на сестре Карла Ивановича Грошепфа? Почему я, стоя около дверей камеры, не могши перенести хладнокровность его упрека, плюнул, но не в глаза Финкельштейновой, а около ее на землю, оказывая на таковые слова, надо плевать. Каковой мой поступок? Гражданская палата, признав дерзким, без истребования объяснения о причине, побудившей меня к тому, сообщила тогда же в губернское правление о сделании постановления своего всем предмете, которое также без истребования объяснения предало меня суждению Житомирского городового магистрата в октябре месяце 1839 года. Между тем, во время производившегося в Волынской гражданской палате 15 июня сего дела, схватив меня, квартальный надзиратель Фатынский в полицию и вон и содержали меня за решеткую через 10 недель, и тогда уже освобожден 2 сентября, когда представлены о мне поруки».
Для тех наших слушателей, кто не вспомнил еще, где он встречал фамилию Бланк, поясню. Упомянутый крещенный сын Мошки Бланка, Александр Дмитриевич, служивший в Петербурге и женатый на девице Грошопф, имел дочь Марию Александровну, которая вышла замуж за Илью Николаевича Ульянова и стала матерью довольно известных детей Александра, Владимира, Анны, Марии, Ольги и Дмитрия Ульяновых. Самый знаменитый из них, Владимир, чаще пользовался фамилией Ленин. Таким образом, Мошка Ицкович Бланк приходился прадедушкой вождю мирового пролетариата.
И здесь не могу не привести одну забавную историческую параллель. Крестным отцом братьев Бланк был сенатор Баранов. Он совершал ревизию юго-западных губерний и, видимо, решил оказать покровительство еврейским юношам, желающим креститься и получить образование. Так вот, имя сенатора Баранова фигурировало во время дел декабристов среди нескольких других имен крупных сановников, считавшихся либералами. Как оказалось, реально к декабристам Баранов никакого отношения не имел. Теперь-то становится ясно, он пошел другим путем, не столь очевидным, но гораздо вернее выводившим к русской революции. Надо сказать, что при советской власти еврейская линия предков Ленина была строго засекречена, и сведения о них изымались из архивов и перепрятывались в самых наисекретнейших спецхранах. Но все до конца изъять не удалось. Уж очень много жалоб, доносов и кляуз в самые разные инстанции написал за свою долгую жизнь Мойша Бланк. Не все в то время нашли. Упустили и эту вот жалобу, датированную январем 1841 года.
Но после того губернское правление дало указ Житомирскому городовому магистрату о предании меня суждению, в котором я на передопросе, хотя показал, что, быв предан аресту и содержим через 10 недель, о чем он и магистрат посылал вонную полицию выправку. Но Житомирская градская полиция на требование о сём магистрата не только умолчала, но еще на изъясненное мною оправдание, отзываясь, пояснила, что я вовсе в полиции под арестом не содержался. О чем осведомясь, я обращался с просьбой в Житомирскую градскую полицию о выдаче мне урядовой копии о том, по какому делу с содержевом был я через 10 недель под арестом. Однако оная полиция и по сие время таковое не выдает. Житомирский городовой магистрат решением своим в 15-й день июля 1840 года, состоявшимся вместо оштрафования Финкельштейновой за произношение неприличных слов и поругание с господствующей греко-российской веры, оштрафовал меня, во-первых, за неприличное обращение в присутствии гражданской палаты 25 рублями ассигнациями. Во-вторых, выдержанием уже не под арестом полиции, но под стражу в тюремном замке через 2 недели. И в-третьих, взысканием в пользу Финкельштейновой 10 рублями ассигнациями, тогда как она сама за причиненную будто бы ей обиду нигде и никогда не просила. На таковое решение объявил я апелляцию в Волынскую уголовную палату. То исправляющий должность письмоводителя оной полиции канцелярист Попов, не дозволяя мне на оном записать таковой, велел тотчас взять меня в тюремный замок, где содержано меня через 5 дней, а после сего увольнив, дозволили мне записать на том же решении апелляцию. Но, однако, не перестаю делать мне беспрестанно означенную обиду и притеснение».
От описанного эпизода Мойша Бланк переходит к другим своим тяжбам. Он судился насчет каких-то неясных убытков с евреями Гершком Генчмахером и Финкельштейном. Речь шла о 80-190 рублей серебром. Напомню, что серебряные деньги и бумажные ассигнации сильно различались по курсу, серебряные были дороже. Бланк жаловался, что хотя суд решил в его пользу, некий канцелярист от взыскания ответчиков освобождает против закона.
Чем я при дряхлости лет моих старец, имеющий более 80 лет, будучи крайне обиженным и приведен в расстройство как здоровья, так и имущества, осмеливаюсь прибегнуть под защиту, под покровительство вашего высокопревосходительства, всепокорнейше просить, приняв уважение вышеприведенные обстоятельства, истребовать от кого следует объяснение. Во-первых, с какого поводу Житомирская градская полиция, не имея ниоткуда предписания, содержала меня под решеткою через 10 недель? Во-вторых, почему губернское правление предало суждению магистрата, тогда, когда за сделанный мною будто бы поступок следовало меня штрафовать только 10 рублями ассигнациями? Но магистрат, вопреки узаконению, оштрафовал 25 рублями ассигнациями. Выдержан был под стражу в тюремном замке через 2 недели и 10 рублями ассигнациями в пользу еврейки Финкельштейновой. И в-третьих, истребовав объяснение, от кого следует, почему не приводится решение Житомирского городового магистрата и указа губернского правления в исполнении по делам моим с евреями Генчмахером и Финкельштейном, присуждающие мне с них различные суммы и в других обстоятельствах, а также при дряхлости лет моих имеющему старцу более 80 лет, повелеть кому следует в таковых делаемых мне незаконных притеснениях и обидах дать законную защиту, и с причиняющими мне таковые поступить по силе законов, на сей предмет установленных, о чем и удостойте ваше высокопревосходительство, милостивейшую резолюцию. Мошка Бланк.
Если я правильно поняла, никаких особенных последствий это прошение не имело.
Хочется понять, что за реальность стоит за этой жалобой. Старика, ревнителя православия Мойшу, притесняют. Вроде бы ни за что, ни просто. Держат под арестом. С другой стороны, что он кляузник, известно. Немного позже, в середине 1840-х годов, Мойша Бланк писал и в третье отделение, и на имя императора жалобы уже на евреев вообще. Он сообщал, что на 9-м десятке лет крестился, раньше-то ему жена не давала, а теперь вот она умерла, и Мойша перешел в православие и принялся обличать евреев. Они-де не читают в синагогах молитв за государя и вообще упорствуют в своих предрассудках. Этот его донос опубликован и уже стал предметом дискуссии исследователей.
По поводу этого доноса местные житомирские власти на запрос из третьего отделения отозвались, что Бланк, цитирую, «неспокойного характера, ябедник, имеет за собой несколько ябеднических дел и совершенно не одобряется в поведении». Считать, что царские чиновники в лице Бланка притесняли евреев, мы не можем, ведь речь о тяжбах между ним и другими евреями. Еще в первые годы XIX века староконстантиновские евреи обвиняли Бланка в попытке поджечь город. И какие-то тяжбы из-за сена у них были, и еще что-то. Бланк со своей стороны заявлял, что староконстантиновское еврейское общество его преследует и стремится разорить. Авторы лет 10 назад появившейся книги об историографических проблемах вокруг родословной Ленина с замечательным названием «Между правдой и истиной» Абрамова, Бородулина и Колоскова выдвинули предположение, что Мойша Бланк был сторонником просветительского еврейского течения, оттого и сыновей крестил и не ладил с соседями. Я прошу Йоханана Петровского-Штерна поделиться своими соображениями, кем и каким был Мойша Бланк.
Говорят, что Мойша Бланк был подлецом, негодяем, потому что он крестился, он выкрест, а жид крещеный, как известно, что вор прощенный. Но мне, например, непонятно, почему, если выкрест, то непременно негодяй. Иисус Христос, как известно, тоже выкрест из евреев, а вполне порядочный человек. Проблема с Бланком не в том, что он выкрест, а в том, что он подонок. Когда он жил в Староконстантинове, он насолил всем практически жителям этого небольшого местечка, перессорился с рядовыми жителями Староконстантинова, с синагогалями своими товарищами, с кагалом. Не случайно, что когда в Староконстантинове произошел в 808 году пожар, а таких пожаров было довольно много в этом местечке, как и в других местечках, то 22 человека единогласно решили, что вот это был не просто пожар, а поджог, обвинили, облыжно на самом деле обвинили Мошку Бланка, просто потому, что хотели свести с ним счеты. Мошка Бланк судился с ними и с другими людьми всю жизнь. Он убежал из Староконстантинова в Житомир, там продолжал такой же образ жизни, возвращал долги, влезал в долги, одалживал деньги, обманывал людей. Но при этом всем сказать, что он переехал из местечка в Житомир, потому что он сторонник еврейского просвещения, еврейского просветительского движения, все равно, что, я не знаю, Олега Платонова объявить великим русским историком. На самом деле Мошка Бланк не состоял в переписке ни с кем из знаменитых еврейских просветителей. Он не блистал ни немецким, ни русским языком, то, что характеризовало еврейских просветителей как раз вот в эту эпоху. Когда он переехал в Житомир, он в Сенате в Петербурге добился того, что его признали невиновным в поджоге Староконстантинова. Из тех 22 евреев, которые его обвинили, ему удалось скачать около 30 тысяч рублей. Разумеется, когда он забирал эти деньги у людей, он забирал их в виде некоего недвижимого имущества и при этом прихватывал все, что мог прихватить. Сарайчик, амбарчик, подвал, погреб и так далее. Когда он получил эти деньги, он вложил их в небольшой кирпичный заводик. И по ходу дела он обманул человека, с которым он построил и открыл этот кирпичный заводик. Когда завод разорился, он продолжал обманывать полицию и налоговую инспекцию, говоря им не то, что есть на самом деле. Судился со своим бывшим сотоварищем, совладельцем этого заводика. когда полиция пришла к нему описывать его имущество, у него забрали очки, кофе, его турецкий табак и так далее, он молчал. Через полгода он заявил, что у него забрали чужие вещи и потребовал их вернуть назад. Он лгал на каждом шагу, он обманывал всех, он судился со всеми, сутяжничал. Мерзкий, гнусный тип. Когда он принял христианство 31 декабря 1944 года, по сравнению со всеми остальными его мерзостями, это было благодеяние.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы рассказываем о Мойше Бланке, еврее из города Старо-Константиново. Кляузник, ябедник, соседи и местные власти его терпеть не могли. А мы про него вспоминаем недаром. Мойша Бланк был прадедушкой Владимира Ильича Ленина.
Давайте поговорим и про правнука. Как известно, предки Володи Ульянова были разных кровей. Упомянутая жена доктора Бланка, урожденная Грошопф, из преуспевающей шведской семьи купцов и чиновников. Но и немецкие корни у этой семьи тоже были. А писательница Мариетта Шагинян в начале 1930-х годов в своем романе «Семья Ульяновых» выдвинула версию, что в жилах Ильи Николаевича Ульянова текла не только русская, но и калмыцкая кровь. Версия, правда, не очень убедительная, но тогда, в начале 1930-х, по этому поводу возник большой скандал, и роман запретили. Заодно влетело и одобривший сочинение Шагинян Крупской. А после этого Сталин пресек и генеалогические изыскания сестры вождя Анны Ильиничны. Та, кстати, полагала, что, судя по типу лица, у ее отца должна была быть толика татарской крови. Она же писала Сталину, что для партии лучше не замалчивать еврейских корней Ильича. Однако все эти разговоры были решительно прекращены, а любые публикации о предках Ленина должны были отныне согласовываться с ЦК. Все это, в общем, забавно для партии, заявлявшей о своем последовательном интернационализме.
Я уже говорила, что делались изъятия из архивов. Публикации о предках Ленина циркулировали в эмигрантской печати, но там информации было мало, все больше в гадательном ключе. Только в перестроечные годы были опубликованы многие из рассекреченных к тому времени документов. В том числе незаконченная мемуарная статья Марии Ильиничны Ульяновой, которую она начала с признания. Ее и ее кузенов с детства занимал вопрос о происхождении деда Бланка. Фамилия-то не русская. Но получить внятное разъяснение от взрослых дети не могли. Мария Ильинична пишет, что подозревала еврейское происхождение, но говорить об этом в семье, кажется, не было принято. Поэтому я хочу спросить нашего собеседника Йоханана Петровского-Штерна. Есть ли какие-то признаки того, что Ленин знал о своей доле еврейской крови и что для него это хоть что-то значило?
Понимаете, знал, не знал, как говорит поэт, это лепестки ромашки. Нам, расистские мыслящие историки, говорят, что, разумеется, знал, а даже если не знал, то вот достаточно указать на его родословную, чтобы понять, кто он и откуда у русской революции ножки растут. А ножки русской революции – это, конечно, рожки да ножки Мошки Бланка. Так нам говорят вот свободомыслящие русские историки. И на самом деле, конечно, Ленин не знал, ничего не знал о своем еврейском происхождении. И по быту, культуре, образованию, воспитанию ничего еврейского в нем не было. В дальнейшем, когда он стал лидером революционного движения, русским марксистом, он использовал евреев, когда ему было нужно, и отрекался от них, когда это ему было неудобно. Вообще, когда нам говорят, что вот для Ленина вопрос национальной принадлежности, это вопрос мелкобуржуазный, вот поповщина, все это, еврей, украинец, какая разница? Главное, так сказать, вот кто этот человек с точки зрения классового своего происхождения. На самом деле это не так. Я очень сомневаюсь в последовательном ленинском марксизме. Он ставил партию гораздо выше класса. И в целом для него прагматический момент в партийном смысле был важнее, чем классовый момент. Знаете, когда он был 14-летним, 15-летним мальчиком, он пошел как-то со своим братом Дмитрием на оперу. И в опере он слушал такую оперу французского композитора Галеви, которая называлась «Дочь кардинала». И придя домой, он непрерывно распевал арию из этой оперы. Я могу перебрать слова, но слова приблизительно такие. «Христиан я презираю, их решился презирать, но интерес свой соблюдаю, можно денежку сорвать». Это поет главный герой, такой новый Шейлок, мерзкий еврейский тип из оперы «Галеви, дочь кардинала». Так вот, Ленин пел эту оперу непрерывно, многократно пел арию из этой оперы не потому, что его так заинтересовал еврей, мерзкий тип из этой самой оперы, и не потому, что вот ему понравился сюжет, а потому что он увидел в этом еврее то, что ему всегда нравилось, прагматический момент. Вот я презираю христиан, евреев, кого угодно, русских, но если у меня есть мой интерес, вот можно сорвать денежку. Вот если есть мой партийный интерес, я скажу «да» какому-то еврейскому партийцу, я скажу «нет» какому-то бундовцу, независимо от классового происхождения, а в зависимости от партийной прагматики. Когда Ленин стал уже лидером государства, к нему приносили всякого рода документы, приносит ему документ о погроме в Гомеле и Минске 21 года. Евреи жалуются на погромщиков, просят немедленно принять меры. Ленин пишет на документе «отправить в архив». Нет ему дела абсолютно никакого до этих самых еврейцев. Когда на ранних этапах развития русской социал-демократии нужно было каким-то образом включить бундовские контакты и сделать их частью контактов большевистских, Ленин говорит: давайте мы пойдем на соглашение с бундом, но вместе с тем держитесь с ними построже, ни в коем случае не давайте им никакой власти. Опять же, вопрос не национальный, вопрос даже не классовый, вопрос чисто прагматический. И как бы мне кажется, что нужно пересмотреть ленинское отношение и к еврейству, и к русофильству, и к многим другим разным вопросам, которые с традиционной точки зрения для Ленина есть поповщина, с новой точки зрения, с точки зрения вот ленинской установки на прагматику, прагматизм. То, что хорошо для партии, пойдет. То, что плохо для партии, вычеркивается.
Когда Анна Ильинична предлагала Сталину не таить сведения о бланках, она почему-то ссылалась на то, что это может быть нужно для исследований мозга Ленина. Уж не знаю, как она себе представляла строение мозга, должно быть причудливо. Но вот авторы некоторых западных публикаций подошли к вопросу с другой стороны. А не считать ли пресловутый ленинский революционный темперамент генетическим наследием склочника Мойши Бланка? Ну, передается ли это по наследству, мне не судить. А поскольку мы в наших передачах обсуждаем доносы и доносительство как особое специфическое явление, хочу поставить вопрос так. Мойша Бланк, доносивший на соседей по конкретным поводам, а потом и на евреев вообще, это был просто скверный человек, или он был частью какого-то социального или национального явления?
Мне трудно говорить, насколько Мошка Бланк часть национального движения или явления, но он, безусловно, человек, отражающий некие тенденции в еврейской жизни 30-х, 50-х годов 19 века. Он самый, что ни на есть, характерный доносчик. Мои коллеги из Иерусалима, Нью-Йорка и Петербурга говорили, что вот обычно доносчики, когда писали свои бумаги, доносили на конкретных евреев по конкретному поводу. А вот Мошка Бланк облыжно доносил на всех евреев Российской империи. Это не так. На самом деле Мошка Бланк в этом отношении ничем не отличается от других еврейских доносчиков. Знаменитый, печально известный Борух Ганс из местечка Полонное обвинял всех евреев в черты оседлости, в финансовых махинациях, в контрабанде, в подделке монеты, в переплавке фальшивой монеты, в взяточничестве и ростовщичестве. Абрам Кнох из Могилевской губернии жаловался тому же Беткендорфу, что евреи проклинают императорскую семью, и указывал, что в хасидском молитвеннике содержатся обвинения против русского правительства. Реувим Ольховский из Могилева не получил паспорт и решил пожаловаться русским властям на другие какие-то злодеяния евреев, местных и евреев в целом. Хаим Воронс из Острога, Яков Заденман из Умани, Абрам Гринберг из Бессарабии, все они жаловались на сходного рода еврейские злоупотребления, и все так или иначе пытались добиться одного. Они мечтали о том, чтобы поцеловать в задницу русскую государственную вертикаль. И им очень хотелось любым способом к этой заднице припасть. А русская вертикаль такая дама, что она как бы не к каждому снисходит. А когда снисходит, вот получается то, что описал Борис Пастернак в строках «Поцелуй был как лето, он медлил и медлил». Вот такого рода подонком, доносчиком был Мошка Бланк. Он один из многих.
сущности, дальние предки Ленина, кем бы они ни были, вряд ли сыграли сколь-нибудь заметную или даже незаметную, а хотя бы поддающуюся обнаружению роль в становлении его личности. Тем более сам он, насколько можно судить, в семейные предания не вникал. Смешно, что связь между Мошкой Бланком и Лениным стала одним из страшных секретов советской власти, но погубило ее вовсе не рассекречивание мнимых тайн об этногенезе вождей, а куда более серьезные вещи. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор Йоханан Петровский-Штерн. Звучал предоставленный им документ из Центрального государственного исторического архива Украины. Продюсеры передачи Александр Аркадьев и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим